У кого есть Евангелие, попрошу открыть, мы прочитаем текст из Евангелия от Марка, из 6 главы, с 30 стиха. «И собрались апостолы к Иисусу и сказали, и рассказали Ему все, что сделали и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ же увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к Нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики Его, приступив к Нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни, селения, купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве, и сели рядами по 100 и по 50, и взял 5 хлебов и 2 рыбы, возрев на небо, благословил их и преломил хлебы, и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех, и ели все, и насытились. И набрали кусков хлеба от остатков и рыб 12 полных коробов, было же евших хлебы около 5000 мужей». Вот эту историю, ее записали все 4 евангелиста. Давайте посмотрим несколько уроков для нашей жизни. Первое, на что я хотел бы обратить внимание, вот в 31 стихе здесь Иисус Христос учеников посылает в пустынное место. Зачем? Здесь сказано: «Он сказал им: пойдите и отдохните». Кому вообще говорят: иди отдохни? Человеку, который лежит на диване, ему говорят: иди отдохни. Ему не скажут это, да? Идите отдохните. Такие слова говорят только тем, кто работает, кто трудится, для которых труд – норма жизни. И вот тогда им нужно напоминать об отдыхе. Друзья, членам церкви обращаюсь. Вы в этом году много слышали проповедей на тему «Отдых» или «Идите отдохните»? Мало. А почему? Наше общение, наши собрания, наши конференции, они в основном посвящены призыву к чему? К труду. Призыву к труду. В «Песнь Возрождения» у нас в сборнике есть такой целый раздел. Он называется «Призыв к труду». А вы никогда не задавали вопрос: а почему нет в «Песнь Возрождения» раздела «Призыв к отдыху»? А не кажется ли вам, братья и сестры, что это как-то нас характеризует? Что нам нужно о духовном труде говорить? Нас нужно призывать к духовному труду. А зачем? Да боязно, что некому будет трудиться тогда. Поэтому призывать надо. Так что мы... все духовные лентяи? Вроде бы нет. Но вот почему-то проповедникам не приходит в голову подготовить такую тему. Призыв к отдыху. А вот дома, ну, это довольно, мне так кажется, распространенное. Жена говорит мужу: «Милый, ты сегодня много работал, отдохни». Отдохни. Или муж жене, да? Дорогая, ну ты вообще уже, что ты? Хватит, все брось, приляг, отдохни. То есть, ну вот так есть дома. А в церкви почему-то такого нет. Наверное, мы думаем, а кому вообще говорить? Иди отдохни, да? Кому говорить? Кто здесь перетрудился? Вот почему Христос сказал ученикам, идите отдохните. Ну, здесь и ответ есть. Ибо много было приходящих и отходящих так, что им есть, им было некогда. Есть некогда. Не от физического труда, обратите внимание, а от духовного труда. Я хотел бы спросить, братья и сестры, мы знаем такое состояние? Мы такое в жизни переживали? У вас когда было такое последний раз, чтобы от духовного труда вам поесть некогда было? Очень немногие верующие знают, что это такое. А вот как раз это нормальное это состояние христианина. Это нормально. Духовный труд, служение. Это норма, когда возможно и поесть некогда, и отдохнуть физически не успеешь. Это нормально для труженика духовного. Что мы смотрим? Удалось ученикам отдохнуть? Не удалось. Мы читаем, что они приплыли, а там их уже ждут. Уже высчитали место, куда они приплывут, и уже ждут люди, и опять служение людям. Тот просит, тот спрашивает, тот требует, тот ждет. Ну, духовному труженику это понятно, это естественно. Но знаете, для меня здесь еще есть один урок. Вот ученики, как они к этому отнеслись? Они приехали на отдых. Они это предвкушали, они к этому готовились. А здесь нужно что делать? Опять трудиться. И обратите внимание, у них нет никакого раздражения, упрека, ропота. Отдых сорвался. Но они никакого раздражения не выказывают. Но, братья и сестры, хоть мы не сильные духовные труженики, но отдыхать мы все равно же отдыхаем, да? Отдыхаем. Вот. Ну, от чего мы отдыхаем? От физического труда. Вот год поработал и устраиваем себе отдых. Ну, по-разному, кто на юг едет, кто в деревню, кто дома, по-разному. Сам решает каждый человек. А как отдыхать? Вот Библия говорит много, как трудиться. А как отдыхать? Как у кого получится? Один только пример. Вспомним, давайте, апостола Петра. Вот он пришел в Приморский город. Ну, не написано, что он отдыхать туда пошел. Написано так, что он гостит, в гости пришел. И его там очень гостеприимно встретил брат Симон Кожевник. И я не думаю, что он заставлял Петра работать или просил там. Скорее всего, он предоставил ему место и возможность для отдыха, а не физического труда. И вот что там было? Ну, мы помним, но я прочту кратенько этот текст. На другой день, это 10 глава Деяния апостолов, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться, и почувствовал он голод, и хотел есть, и так дальше. Петр в гостях, так скажем, отдыхает. Чем он занят? Братья и сестры, он не отдыхает от молитвы, от служения. Он в посте даже находится. Друзья, когда мы решили отдохнуть, поехать куда-то, на море или еще куда, выйти на природу, шашлык, общение, разговоры, братья и сестры, никогда не забывайте, что и на отдыхе мы дети Божии. И на отдыхе никогда нельзя терять общение с Богом. Не переставайте молиться, поститься, читать и размышлять над Словом Божиим. В служении быть не забывайте на любом отдыхе. И будьте готовы к служению. Вам могут позвонить, вас могут позвать, ваш отдых могут прервать. Как это случилось с апостолами или с Петром, он недолго гостил, и опять служение, и опять духовный труд. Еще вот на такие слова хотел бы обратить внимание в этом тексте. 34 стих. Иисус, выйдя, увидел множество народа, сжалился над ними, потому что были как овцы, не имеющие пастыри, и начал учить их много. Сейчас очень популярно в христианстве такое мнение о благовестии, что благовестие должно начинаться не с учения и не с проповеди, а с удовлетворения насущных нужд человека. То есть сначала накорми, напои, обуй, одень, а потом ему и о Христе скажи. Я не против такого метода, я не против благотворительности, помощи и всего остального, но вот Иисус Христос не всегда так делал, хотя иногда и так делал, но не всегда. Вот в данном случае мы здесь видим другой порядок. Иисус Христос жалился и не кормить их быстрее начал, а что? Учить. И написано «учил много», «учил много». Согласен ли я, чтобы меня учили много? И вообще, сколько я нахожусь в духовном обучении, много или мало? Конечно, это решает каждый сам себе. Вот сейчас окончится собрание, будут объявления на неделю. Какие собрания будут, молодежные, там, сыгрывки, спевки, поездки, конференции, все-все остальное. И вот некоторые говорят, это много. Если приходить на все, участвовать, это много. Ну и кто один раз приходит на собрание в воскресенье? Кто два раза приходит на собрание? А неделю, шесть дней написано что? Работай, да? Вот и четко по заповеди. Шесть дней работают, а один день придут в воскресенье на собрание. Один к шести. Вы знаете, я не думаю, что в тот день у Иисуса Христа и учеников, и у всех людей было вот такое соотношение. Один к шести. То есть, один час учили, и шесть часов они обедали. Я не думаю. Я думаю, наоборот было. Наверное, 6 часов обучения было и 1 час на обед. И вот, что удивительно, не возмущались люди. Не возмущались. Они слушали. Они жаждали Слова Божия. Братья и сестры, не теряйте жажды Слова Божьего. Когда-то Христос говорил, и женщина одна закричала ему, «Блаженно чрево тебя носит!» То есть, блаженно та, которая тебя родила, которая с тобой была. А Христос, помните, что ей сказал? «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие Его». Так вот, не теряйте этого блаженства. Дорожите собраниями, где слышите Слово Божие. Ну, еще одна мысль. Вот дальше мы читаем, что Христос накормил их. И вот что меня удивляет, как это сделал Христос? Почему Христос избрал вот такой, такой способ накормить? Вы знаете, мне так кажется, было бы намного эффектней, если бы Христос закончил обучение и сказал бы, ну а теперь, в подтверждение того, что я Бог, что я пришел от Бога, я вас сейчас всех накормлю вот таким чудесным образом. Поднимает правую руку, к небу молится и сыпется хлеб на всех. Левую руку и сыпется рыба на всех. Вот это было бы всем видно, это было бы так эффектно. А Христос так не делает. Хотя мог бы сделать. Мог бы хлеб посыпаться с неба. А мог бы, а зачем ему 5 хлебов и 2 рыбы? А мог бы он одним хлебом воспользоваться, одной рыбой? Конечно, мог бы. Хватило? Хватило. А мог бы вообще он без рыбы и без хлеба обойтись? Сотворить бы из ничего мог? Тоже мог. Скажите, а зачем, почему он так делает? Я один здесь вывод, такую мысль вижу, что Христос, он мог бы сам все сделать, но он не хочет сам. Он хочет с нами трудиться. Он призывает нас в труд. Первое послание Коринфянам 3:9. Ибо мы соработники у Бога. Соработники. Бог трудится и нас вовлекает в этот труд. Как он вовлек учеников? Ну, он попросил их не только найти хлеб и рыбу. Он попросил их и с людьми поработать, рассадить людей, такой порядок организовать, ряды, отделения, вот, чтобы все четко было, все ясно. Но мы тоже понимаем, почему. Потому что Бог наш – это Бог устройства и порядка. Я думаю, всем нам, наверное, нравится, когда в церкви устройство и порядок, да? Когда все ясно, понятно. Вот. А как этого достигли вот там, на этой зеленой траве, когда тысячи людей было, даже не сотни, а тысячи людей? Как этого достигли? Вот 39 стих мы читаем. «Тогда повелел им». Кто повелел? Кто повелел? Христос. А кто в церкви повелевает? Или пресвитер? Братья и сестры, Христос повелевает в церкви. В теле есть одна только голова. В теле, в церкви, есть один только глава. Иисус Христос, который может приказывать и повелевать. А пресвитер или пресвитера, они управляют, они стоят впереди, они идут впереди. Вот так, но они тоже ведь члены церкви, где глава Иисус Христос. И вот этого порядка иногда в поместной церкви не хватает. Что-то попросили кого-то сделать или поручили. Ну, человек обычно соглашается, а потом я не смог. Я не успел, у меня не получилось. Я слышал, что в миссии одного евангелиста, Виктора Гама, вот в этой миссии сотрудникам запрещено одно слово. Слово «не получилось». Запрещено его произносить. Почему? Ну, просто задают вопрос. А что, оно должно само было получиться, да? Получилось или не получилось? Почему? Не получиться может только потому, что ты не работал. А если ты работал, то что-то должно получиться. Покажи, что получилось. Что получилось? Хоть что-то. А раз не получилось, значит, ты не работал. У нас так иногда бывает. Я хотел, мы хотели, не получилось. Вот в нормальной церкви есть труд, есть служение, есть порядок. Но обратите внимание, порядок не превращается, ну, в такую армейскую казарму с какой-то обязаловкой, принудиловкой. Вот ты должен и все-все остальное. Никто никому не приказывает, только Христос. Он повелевает, а все остальные друг другу служат и слушаются. И вот мы читаем, был удивительный порядок среди этих тысяч людей. И посмотрите, там не назначали старших там, по ряду, или командиров отделения, да, там 10 начальников, 50, 100 начальников и так дальше. Ничего этого не было. Порядок в церкви должен быть. Но, братья и сестры, есть опасность. Есть опасность, чтобы при наведении порядка церковь не превратить в казарму. Потому что духовная жизнь тогда будет убита. Зато порядок будет. Я как-то рассказывал вам, в одной церкви, там 800 членов церкви. И вот знаете, заканчивается собрание, громадный молитвенный дом, все сидят в ряды, все четко, все это. Дом покидают эти 800 человек за 10 минут. И не просто хаотично, кто как хочет. Строго выходит первый ряд, второй, третий, отсюда, отсюда. Все вышли, все. Очень смотрится эффективно, эффектно вернее. Но я боюсь, у меня вопрос, а что за жизнь там? Какая жизнь? В нормальной церкви есть порядок, но нет казармы. Порядок и устройство, оно достигается не армейскими такими отношениями, приказами всего. Оно достигается действием Духа Святого, действием Господа и нашим послушанием. В нормальной церкви много хлеба. В нормальной церкви там много духовной пищи. Там пищи столько, что хватает всем. Все, написано, наелись, все насытились. Там есть порядок, там все убрали. Беспорядка нет. И дай Бог нам быть вот такую церковью. Братья и сестры, я не буду учить много. Я не Христос. Мне обязательно потом скажут, что затянул собрание. Ну, вот то, что я сейчас говорил, это трудно проповедью назвать. Вот в гомилитическом плане это трудно проповедью назвать. Почему? Потому что, ну, нет общей темы. Вот у меня сейчас общей темы не было. Но три таких отдельных урока. Я их повторю, и мы помолимся. Если ты хочешь хорошо отдохнуть, сначала хорошо потрудись. Помните, Христос сказал, войди в радость Господина своего, в отдых войди. Кому Он сказал это? Трудящемуся, хорошему труженику. Очень хотелось бы, чтобы в нашей церкви каждый член церкви исполнял свой труд и свое служение, которое Бог ему дал. Второе. Готов ли я учиться? Готов ли я учиться много? И вообще, задайте себе вопрос, учусь ли я? Чему-нибудь я научаюсь за год, за 10 лет? Что-то в моей жизни от обучения происходит? Или просто, как мы слышали, сотрясение воздуха там во внутреннем ухе? И третье. В церкви должен быть порядок, но не казарма. В церкви должна быть жизнь, должно быть устройство и много хлеба. Давайте помолимся, чтобы Господь благословил нас быть Его церковью. Аминь.